Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. По затерянному миру». У нас в гостях писатель, историк и переводчик Александр Горянин, совершивший поездку по Венесуэле. Впервые беседа вышла в эфир 13 ноября 1997 года. На волнах «Радио Свобода» выпуск «Поверх барьеров». Предлагаем вашему вниманию программу «По затерянному миру», о путешествии в страну чудес, в Венесуэлу. Подготовил и ведет программу наш московский автор Александр Горянин.
Убежден, что почти любая страна как-то присутствует в нас, и мы готовы ее полюбить. Венесуэлу я люблю с детства, с французского фильма «Плата за страх». В этой картине четыре шофера, один из них Ив Монтан, везут в грузовиках через пол Венесуэлы нитроглицерин на горящие нефтепромыслы, тушить пожар взрывом. Дороги ужасные, а нитроглицерин может взорваться от тряски и, в конце концов, взрывается. Помню роскошную природу по сторонам дорог, помню невозмутимо добродушного индейца. Он поднял с дороги прижатый камешками платок, а это был сигнал опасности для последней из машин. Помню кадр, в котором ничего не подозревающий индеец машет этим платком ничего не подозревающему Ив Монтану. Потом, когда я учился на географаке, от нас требовали знать все устройство мира, знать леса Тасмании, почвы Тайваня, вулканы Исландии. Причем в этом чудился какой-то садизм, ведь было понятно, что мир заперт для нас, что нам никогда не увидеть эти леса, эти вулканы. Но именно тогда я усвоил, что Венесуэла – страна географических чудес. Здесь природа собрала много такого, что существует как бы вопреки ее законам. Например, Ориноко разделяется здесь на две реки. Одна продолжает свой путь к океану в качестве Ориноко, а другая, под именем Касикьяре, течет в Амазонку. Повсюду люди тратили исполинские усилия на рытье каналов, устройство шлюзов, чтобы связать речные бассейны между собой. И лишь Венесуэла имеет, вопреки гидрологии и геофизике, готовый природный канал. Здесь, над заливом Маракайбо, по ночам беспрерывно вспыхивают бесшумные молнии. Их постоянство таково, что по ним ориентируются нефтевозы и самолеты, но никто пока не объяснил, в чем дело, и отчего эти молнии не производят грома. Здесь возвышаются десятки столовых плато с отвесными стенами, с которых низвергаются неслыханные водопады. Самый большой, Анхель, имеет высоту больше километра. Это не просто мировой рекорд, это не укладывается в законы формирования рельефа. Так называемая пятящаяся эрозия давно должна была распилить плато ущельем, сведя водопад на нет, превратив его в каскад более мелких водопадов. Но Анхель рушится себе с плато, возможно, уже миллион лет, не ведая, что поступает неверно. Помню фото в «Вокруг света» 25-летней давности. Узкий вертикальный формат снимка подчеркивал безумную высоту, с которой падает Анхель. И где-то на половине этой высоты, обведенный кружочком, иначе не заметить, летит худенький самолет. Но, быть может, главное чудо Венесуэлы – это сами плато. Они имеют совершенно отвесные стены, так что большинство из них доступны разве что орлам и кондорам. Поверхность этих столовых гор – ничто иное, как естественные заповедники, где сохранились биологические виды, которые вымерли в других местах. Но, повторяю, для нас все это была теория, потому что шансов увидеть это своими глазами просто не существовало. В сентябре нынешнего года в Венесуэле побывала группа российских журналистов из агентства «Новости», ОРТ, «Русского радио», журналов «Работница», «Вояж» и так далее. Попал в эту группу и я. И поездка была именно к чудесам природы.
Говорит «Радио Свобода», вы слушаете программу «По затерянному миру», которую подготовил и ведет Александр Горянин.
путеводителях по Венесуэле район плосковерхих плато именуется «Затерянным миром» по имени знаменитого романа Конан Дойля. Это довольно любопытная история. В 1889 году немецкий ботаник Эверард Турн читал в Лондонском географическом обществе доклад о столовом плато Рорайма в сердце белого пятна Венесуэлы. Отвесные стены надежно отрезали плато от окружающего мира, и на его поверхности ученый нашел множество неизвестных науке видов семейства орхидей и других растений-уникумов. Я забыл, как он сам попал на плато, чуть ли не на воздушном шаре. В зале сидел Конан Дойль. Он тогда уже прославился как автор детективных рассказов. Писатель был потрясен услышанным. Доклад заронил в нем литературную идею, которая не оставляла его потом больше 20 лет. Правда, чтобы воплотить ее в жизнь, ему пришлось сперва покончить с опостылевшим Шерлоком Холмсом. Ну вот, наконец, сыщик скинут в Рейхенбахский водопад, что-то водопады не оставляют нас сегодня, и его литературный отец засел за сочинение «Затерянного мира». Придуманное им плато он населил динозаврами, обезьяно-людьми и тому подобными тварями. Кто в детстве читал, помнит. Их якобы сберегли миллионы лет изоляции в естественном заповеднике. Роман поразил воображение миллионов читателей. Многие решили, что это провидческое сочинение. В начале 30-х годов английский продюсер Милфорд даже снарядил на поиски затерянного мира целую киноэкспедицию. Она отсняла отвесные и совершенно неприступные стены нескольких плато, но попасть на них не смогла. Индейцы называют такие плато Тепуи – «Дом Бога». Конечно, того, что написал Конан Дойль, просто не могло быть. Динозавры и птеродактили, которые густо населяют страницы романа, вымерли в конце мелового периода, за 70 миллионов лет до того, как обособились эти плоскогорья. Ну а кроме того, вид выживает только если он представлен многими тысячами особей. Тогда, потеряв даже 9/10 своего состава, в период голода или эпидемии, популяция возрождается вновь. На небольших по площади Тепуи такому большому количеству древних монстров просто нечем было бы питаться. Зато лишь на одной из столовых гор найдено 600 неизвестных более нигде видов растений и множество столь же уникальных насекомых. И на всех окружающих тоже уникальные растения и насекомые, и главное, на каждом свои. Еще сравнительно недавно эта часть Венесуэлы оставалась белым пятном нашей планеты. Она не была нанесена на карту, сюда не проникали люди, на поверхность этих плато не ступала нога человека. Конечно, в этих местах вдоль рек издавна рыскали золотоискатели, и куда они проникали, можно только гадать. Показательная история открытия водопада Анхель ровно 60 лет назад. Летчик Джимми Энджел в период американской депрессии подался из родного Миссури на поиски заработка в Латинскую Америку. В Панаме он занялся воздушным извозом на моноплане «Фламинго». Это такой одномоторный алюминиевый пенал. Крылья подперты снизу трубчатыми распорками. Однажды некий пожилой мексиканец предложил летчику $5000, сумму по тем временам баснословную, за то, чтобы тот доставил его на поверхность одного из плато в той самой, еще не нанесенной на карту, внутренней Венесуэле. И когда они окажутся на этом плато, еще кое в чем помог. Джимми удивило, как легко его пассажир ориентируется в лабиринте венесуэльских столовых гор, насколько уверенно показывает, куда лететь. В какой-то момент мексиканец сказал «здесь». Поверхность плато была покрыта густым кустарником. Просто чудо, что Энджелу удалось найти место для посадки. Сели у какого-то ручья и сразу взялись за лопаты. В 3 дня они извлекли из гальки 30 килограмм золота. Пилот уверил старика, что самолету больше не увезти. На самом же деле он хотел, чтобы больше досталось ему, Энджелу, когда он прилетит сюда уже без мексиканца. Он и прилетел. Год спустя, 9 октября 1937 года, с женой и еще 2 спутниками, с лопатами, с лотками, чтобы мыть золото. Но золото любит посмеяться над людьми. Сколько Энджел не кружил, прошлогоднего плато ему найти не удалось. Сели у отдаленно похожего места, как потом оказалось на Ауян-Тепуи. При торможении фламинго зацепил колесом какой-то мощный корень и чуть не сделал сальто вперед, но, к счастью, всего лишь зарылся носом в трясину. Извлечь его потом так и не получилось. Не оказалось на этом плато и золота. Искатели сокровищ могли считать себя счастливчиками уже потому, что остались живы после такой посадки. Да еще и нашли спуск с плато, которое могло стать для них мышеловкой. После 11 дней пути через сельву они добрались до индейской деревни. Во время спуска они и заметили неправдоподобной высоты водопад. Учитывая, что Энджелу пришлось потом отрабатывать чужой самолет, он взял его на прокат, можно только гадать, утешило ли летчика то, что водопад позже назвали его именем. Фамилия Энджел пишется так же, как испанская «Анхель» и означает «ангел». В 70-е годы самолет Джимми Энджела усилиями группы энтузиастов и с помощью вертолета был снят с Ауянтепуи. Ныне он стоит на почетном месте в аэропорту Сьюдад-Боливар. Интересно, что золотоносное плато не найдено до сего дня. Еще мы были на острове Маргарита. Это главный из венесуэльских островов в Карибском море. Туристский бум на острове превосходит всякое воображение. Парламар, рыбацкая деревня всего 15 лет назад, ныне 200-тысячный город и огромная строительная площадка. Число уже действующих отелей исчисляется многими десятками, но, похоже, их будут сотни. Привлекательность и дешевизна Маргариты стала проблемой других антильских курортов. Если подплываешь с удачной стороны, Маргарита встает из вод подобием женского бюста. Ее горная гряда так и называется на картах – Тетас де Мария Гевара – груди Марии Гевары. Но кто была такая Мария Гевара, никто не знает. Можно лишь догадываться. На острове есть крепости и соборы колониальных времен. Есть столица – Асунсьон. Трогательный городок прямо из «Королей и капусты» о Генри. Но главной целью был, конечно, Анхель. Мы около 2 часов летали над и вокруг Ауянтепуи и несколько раз пролетали максимально близко к знаменитому водопаду. В кабине пилота было открыто боковое оконце, и я фотографировал прямо из него, стараясь не заехать пилоту локтем в затылок. Это были минуты счастья. Той девственной Ауянтепуи времен Джимми Энджела, увы, больше нет. Ныне плато венчает здоровенная антенна-ретранслятор. Рядом с ней следы гари от пожара, случайно устроенного 40 лет назад ботаником Хулианом Штейермарком. Тогда выгорело 3500 гектаров уникального растительного покрова, и с тех пор доступ на все плато строго ограничен даже для ученых. На высшей точке плато на высоте 2500 метров установлен бронзовый Симон Боливар. В Венесуэле иначе не бывает. Боливар абсолютно везде. Даже денежная единица – боливар. Хотя женщины Аргентины и Антильских островов нервно осмеивают это мнение, Латинская Америка убеждена, что все венесуэлки – красотки. И неспроста. Корона «Мисс Вселенной» доставалась представительницам Венесуэлы не менее 5 раз, а «Мисс Мир» – не менее 4. Страна одержима конкурсами красоты всех уровней, а потребление косметики здесь одно из самых высоких в мире. Если девушка прошла 100 метров и ей не крикнули «Эпа, мамита!» «Эй, мамочка!», она начинает тревожиться. «Все ясно», — скажет в этом месте феминистка. Речь идет о больном фаллократическом обществе, где женщине отведена роль сексуального объекта, где ей нечего и думать об ответственной профессии или политической карьере. И промахнется. О роли, которую играют женщины в венесуэльском обществе, могут лишь мечтать их сестры в большинстве стран развитого феминизма. Здесь на него спроса нет. Женщины на государственных постах, в политике, в деловом мире, архитектуре – самая обычная вещь. А в некоторых сферах, например, в юстиции, их больше, чем мужчин. Словно в насмешку над феминистками, мисс Вселенная 81 Ирина Саез выдвинула свою кандидатуру на пост президента Венесуэлы. И, похоже, победит. Венесуэла – лидер музыкальной индустрии и вообще поп-культуры Латинской Америки и одна из главных мировых фабрик слащавых телесериалов. Некоторые показывают и у нас. Не буду их называть, не надо о грустном. Венесуэльцы, в отличие от прочих латиноамериканцев, равнодушны к футболу. Они католики, но в церковь ходят лишь 20% населения. Опять-таки нетипично для Латинской Америки. Зато бытуют странные культы. Вторая после Боливара по обожанию фигура – языческая богиня Мария Леонца, поклониться ее алтарю приезжают даже государственные деятели. В Каракасе ей поставлен памятник – мощная тетка верхом на тапире. Не просто понять венесуэльцев. В Каракасе три русские церкви. Есть они также в городах Барксименто, Маракай и Валенсия. Все в ведении зарубежной русской православной церкви. Наши соотечественники в Венесуэле почти исключительно из ДП, перемещенных лиц. Все они въехали в страну в конце 40-х, начале 50-х. Здесь, в городе Валенсия, много лет жила вдова Даниила Хармса, Марина Владимировна Малич, недавно переселившаяся в Соединенные Штаты. Хармс был арестован ленинградским НКВД в конце августа 41-го года и за 23 недели уморен в его подвалах. Его жена через какое-то время была эвакуирована, вывоз населения продолжался через Ладогу, и попала в тыловой тогда Краснодарский край. Немцы прорвались сюда в августе 42-го. Через полгода началось их отступление, и Марина Малич, уже знавшая о смерти мужа, ушла с ними, оказавшись таким образом в Европе, куда еще во время гражданской войны забросила ее мать.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «По затерянному миру», которую подготовил и ведет Александр Горянин.
Те воды, которые стекают с канандойлевских плосковерхих затерянных миров, попадают в реку Каррао. Купаясь в ней, купаешься тем самым и в водопаде Анхель, в его младших братьях Чурун, Картина, Аонда. Этот край называется Канайма. В одном месте река растекается широкой лагуной, разделенной надвое большим холмистым островом. Он обозначен на карте как «Исла Анатолий», «Остров Анатолия». Откуда взялось это название, мы поняли, увидев в джунглях острова православный крест и надгробие с надписью. Анатолий Федорович Почепцов, 12 июля 1926 года, Россия, 31 августа 1986, Канайма. «Спи, дорогой казак, шум этой реки тебе напоминает Тихий Дон». Молодой индеец говорит, что Анатолий прожил здесь множество лет, своей семьи не имел, а надгробие установили его сестры Галина и Людмила из Перу. Спрашиваю, что за жизнь он здесь вел, были ли у него какие-то книги? Индеец качает головой. Может быть, это знает его отец, но он только вчера отправился вниз по реке, вернется не скоро. Начало пути Анатолия Почепцова совершенно понятно. Он и его сестра подростками были угнаны на работу в Германию. Потом был лагерь ДП. Сумели избежать репатриации в социализм. Ну а дальше? Что сделало его отшельником в джунглях Канаймы? Тяга к первозданной природе? Или, подобно персонажу романа Гальегоса Канайма, графу Джафара, он поселился среди индейцев, разочаровавшись в мире цивилизованных людей? Жил ли он здесь, пытаясь забыть какое-то горе? А может быть, он был вполне счастлив здесь, слушая неумолчный шум водопада Эль-Сапа. Над могилой вились ласковые зелененькие колибри.
В рамках «Поверх барьеров» вы слушали программу «По затерянному миру», которую подготовил и вел Александр Горянин. 2 минуты на короткие объявления, и мы продолжим наш выпуск.